В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 8 февраля, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Министерство обороны Украины отвергает причастность к авиакатастрофе самолета российской авиакомпании «Сибирь». Взаимодействие властей и бизнеса в Соединенных Штатах Америки. Неделя безопасного интернета в России. И с этой последней темой связан вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Сегодня наших слушателей мы просим ответить вот на какой вопрос. Контролируете ли вы доступ ваших детей к интернету? И вообще, как вы считаете, стоит ли контролировать доступ детей к интернету? В середине часа ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы вы можете присылать нам ответы смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801, на московский пейджер 660-1046, по электронной почте, ее адрес mail@radiodefizsvoboda.ru, или оставлять комментарии на форуме на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, сегодня мы спрашиваем, контролируете ли вы доступ ваших детей к интернету. Сегодня в Киеве состоится заседание суда по иску авиакомпании S7 Airlines, прежнее название «Сибирь», к Министерству обороны Украины. Российская авиакомпания требует возместить ей стоимость самолета Ту-154, сбитого украинской ракетой в 2001 году над Черным морем. Однако военное ведомство отрицает причастность к этой трагедии. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Жертвами произошедшей 4 октября 2001 года катастрофы стали 78 человек, 51 гражданин Израиля и 27 граждан России. Согласно выводам Международной авиационной комиссии, Ту-154, направлявшийся из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит выпущенной с Крымского полигона ракетой, над которой в ходе учений украинские военные потеряли контроль. Родственникам погибших Украина выплатила почти 8 миллионов долларов, но юридически так и не признала свою вину. Начиная с 2004-го, российская компания «Сибирь», а затем ее правопреемница S7 Airlines, пытается через Киевский хозяйственный суд взыскать с Министерства обороны Украины стоимость сбитого лайнера. На одном из последних судебных заседаний в январе этого года были обнародованы данные повторной экспертизы относительно катастрофы Ту-154. Ее проводили сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Харьковского института воздушных сил имени Кожедуба. Специалисты утверждают, что украинская ракета не могла сбить пассажирский самолет. Вскоре после этого собственники авиакомпании в 2.5 раза снизили сумму первоначального иска до 6 миллионов долларов и, мотивируя усталостью от процесса, предложили заключить мировое соглашение. Однако украинское военное ведомство ответило отказом. Как пишет газета «Сегодня», ссылаясь на бывших сотрудников Генпрокуратуры Украины, расследовавших катастрофу, часть материалов, на основании которых Межгосударственный авиационный комитет сделал вывод о том, что самолет авиакомпании «Сибирь» был сбит именно украинской ракетой, сфабрикованы и не соответствуют реальному положению вещей. По информации издания, различаются по своему составу поражающие элементы, извлеченные из тел жертв и из другой аналогичной ракеты, а характер полученных пассажирами повреждений может указывать на то, что взрыв произошел не снаружи, а внутри воздушного судна, говорит бывший начальник штаба армии ПВО Советского Союза, а ныне президент Атлантического совета Украины Вадим Гречининов.
Когда ракета взорвалась, взорвался и самолет. На отдельные детали, на отдельные кусочки, и планер мог попасть туда, людей. Но я думаю, что это уловки, они просто выкручиваются. К сожалению, такие ошибки бывали и раньше в Советском Союзе.
Между тем, представляющий в суде интересы Минобороны Украины адвокат Андрей Козлов считает, что даже после завершения процесса общественность, скорее всего, так и не узнает об истинных причинах катастрофы над Черным морем. А представитель истца, адвокат Александра Павленко, накануне заявила, что если на Украине российской авиакомпании будет отказано возмещение ущерба, то для дальнейшего рассмотрения спора она обратится в Европейский суд по правам человека. Владимир Ивахненко, для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня, 8 февраля, в 65 странах мира отмечают День безопасного интернета. Несмотря на довольно скучное название, день этот посвящен очень важной проблеме, как защитить детей от опасностей, которые таятся в интернете. Цель организаторов – научить детей, родителей, учителей, как использовать всемирную сеть безопасно и ответственно. Накануне праздника в России была учреждена некоммерческая Лига безопасного интернета, которая объединяет крупнейших участников интернет-рынка в борьбе с противоправным контентом. Рассказывает глава фонда «Дружественный Рунет» Евгений Беспалов. Вы услышите это интервью немного позже. Ну а сейчас напомню вопрос нашей программы. Контролируете ли вы доступ ваших детей к интернету? Ответов на этот вопрос мы ждем в сегодняшней нашей программе. И давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители города Снежинск. Опрос провела Арина Муратова.
А я вообще ему не даю доступ к интернету. Проходили мы игру «Алёша Попович». Там вышло несколько сайтов, из них 3 порно-сайта и 4 нормальных. Естественно, доступ я ребенку в интернет не дам.
Ну, естественно, родительский контроль нужен, потому что интернет – огромный кладезь информации. Причем, прежде чем найти какое-то жемчужное зерно, приходится перелопатить тонну навоза. И очень не хотелось бы, чтобы ребенок этот навоз видел.
Я его вообще туда не пускаю. Я контролирую жестко, в какие игры мой ребенок играет. Есть только на какие-нибудь такие «Алавар», «Добрые игрушки» под моим ценным руководством.
Если родители хотят, то пусть контролируют. Если нет, то нет. Сейчас у нас ребенок свободная личность, поэтому и развели, извините меня.
Думаю, что да, особенно маленьких, потому что слишком много там всего негативного, кроме положительного. Но уже взрослая, 17 лет, уже ее, думаю, могу не контролировать, но все равно наблюдаю. То есть уже доверительные отношения, и она просто сама делится, поэтому как бы проблем не возникает.
Ну, я думаю, что да, надо ставить пароль и давать интернет дозированно, без конца вылазят всякие ненужные сайты непонятного содержания. Ну, у меня ребенок пока маленький, поэтому он играет по полчаса в день, его вот устраивает. А дальше не знаю, что будем делать.
Обязательно. Столько валится материала, от которого я бы детей ограждал бы просто категорически. Несмотря это на все настройки, обязательно контроль взрослых должен быть. Куда не положено не лазить, если что-то предлагается, не принимать. Моя старшая говорит: ой, у меня компьютер сломался. Я говорю: что такое? Вот предложили рецепт там какой-то. И заинтересовался. Раз, все, компьютер заражен, а зачастую влезает просто очень много порнографии.
Если не контролировать, могут сидеть безвылазно просто в интернете. Ну и заходить не на те сайты. В принципе, сейчас все это доступно. Ну, нам 12 лет, время ему обговаривается только когда мы, он пользуется интернетом, и причем мы видим, куда он заходит. У нас ребенок реагирует хорошо на это, привык.
Есть сейчас онлайн-игры, есть некоторые азартные игры. Если, ну, чтобы он не спускал деньги, скажем, на ветер. Вот это контролирует, я считаю. Все остальное, в принципе, ну, все дети должны посмотреть даже что-то, раскрыть для себя в интернете. Но только в этом плане, что азартные игры и онлайн, там, которые вот вредны, скажем, для здоровья или кошелька родителей, вот это надо контролировать.
Да, там много плохой информации. Порно, да и игры. Любят мой сын играть всякие войнушки там, стрелялки. Это тоже влияет на психику его. Хочу ставить пароль, все. Нет, и все.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, контролируют ли они доступ своих детей к интернету. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Лондоне сегодня может вынести вердикт по делу Джулиана Ассанжа. Глава британского министерства иностранных дел посещает Тунис. Human Rights Watch. В Египте погибли около 300 человек. Российская газета сегодня опубликовала закон о полиции. 3 человека погибли при пожаре в Приморском крае. Уволен милиционер, изменивший показания по делу об аресте Ильи Яшина. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: каким быть московскому метрополитену после Дмитрия Гаева? Об этом говорят профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина и бывший депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Ну а нашу программу, программу «Время свободы», продолжит рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама, чьи отношения с большим бизнесом отличались холодностью, пытается найти общий язык с предпринимателями, обещая помочь предпринимательству и призывая бизнесменов делиться прибылью с работниками. С подробностями Алан Давыдов.
Барак Обама выступил перед членами Торговой палаты Соединенных Штатов. Эта общенациональная негосударственная организация, защищающая интересы американского бизнеса, нередко проявляет недружелюбие к администрации и остается решительным противником инициированных Белым домом реформ медицинского страхования и банковско-финансовой деятельности. Президент признал эти разногласия и призвал частный бизнес сотрудничать с правительством на основе общей ответственности. Он напомнил о недавних инициативах администрации по развитию инфраструктуры страны, стимулированию инвестиций в предпринимательство и поддержке инноваций. Как правительство, мы поможем заложить фундамент для того, чтобы вы могли расти и обновляться. Мы модернизируем наши транспортные и коммуникационные сети, чтобы вы могли перемещать товары и информацию быстрее и дешевле. Мы будем вкладывать средства в образование, чтобы вы могли нанимать самых умелых и талантливых рабочих в мире. И мы разрушим барьеры, снижающие вашу конкурентоспособность. Это коснется и налогового кодекса, и нормативной базы. Обама, стремящийся смягчить свои отношения с лидерами крупного бизнеса, призвал их, в свою очередь, тратить больше средств на развитие, создавать новые рабочие места и способствовать экономическому росту. Но результатами реформ корпоративного налогообложения и роста экспорта, приносящими дополнительную прибыль корпораций, должны, по словам президента, воспользоваться все американцы, а не только их высшее руководство, чьи заработки и вознаграждения непрерывно растут, в то время как реальная зарплата американцев находится в стагнации. У корпоративной Америки и Белого дома сегодня много общих интересов. Администрации необходимо добиться резкого роста экономики и снижения безработицы. Бизнесу необходим благоприятный налоговый климат. Президент, в свою очередь, подчеркнул, что упорно работает над совершенствованием режима торговли с важными зарубежными партнерами. Мы окончательно оформили торговое соглашение с Южной Кореей, которое обеспечит работой как минимум 70 тысяч американцев. Это соглашение пользуется беспрецедентной поддержкой предпринимателей и наемных работников, демократов и республиканцев. Подобных выгодных сделок я ожидаю при заключении торговых соглашений с Панамой и Колумбией. Будем также работать над включением России в систему международной торговли. В детали последней инициативы Обама вдаваться не стал.
Рассказывал Алан Давыдов. Влиятельный американский сенатор намерен превратить проблему Приднестровья в один из ключевых вопросов американо-российских отношений. Во вторник ведущий член Сенатского комитета по международным отношениям Ричард Лугар обнародует отчет, озаглавленный «Завершит ли Россия последний из застывших конфликтов Европы». Название отражает суть документа. Согласно экспертам Конгресса, именно Россия создает препятствия урегулированию Приднестровского конфликта, что означало бы объединение Молдовы и Приднестровья в рамках некой федеративной структуры. Формальные переговоры с участием Молдовы, Приднестровья, Украины, России, ОБСЕ, где в роли наблюдателей выступают США и Европейский Союз, были прерваны в 2006 году Тирасполем и Москвой под надуманным предлогом. Через 18 лет после окончания военного конфликта Приднестровский анклав остается территорией, которой правит непризнанный никем режим. Он перенасыщен оружием, которое Москва отказывается уничтожать вопреки своим обещаниям. Территория, где, как подозревают эксперты, ведется торговля и ядерными материалами, охраняется российскими войсками. Главная цель доклада Лугара – убедить Белый дом вплотную заняться Приднестровской проблемой, поддержав инициативу Франции и Германии по возобновлению пятисторонних переговоров. Как считает мой собеседник, сотрудник Вашингтонского Джеймстаунского фонда Влад Сокар, этот документ приурочен к возобновлению переговоров, и в нем подтверждается приверженность США важным принципам урегулирования Приднестровского конфликта. Я думаю, обнародование доклада Лугара не случайно совпадает с началом переговоров по формуле 5+2, которые были прерваны 5 лет назад. В этом документе Лугар выделяет приверженность Соединенных Штатов важнейшим принципам урегулирования. Например, он настаивает на том, что российские войска смогут остаться на территории государства только с согласия правительства Молдовы. Очень важно, что сенатор Лугар увязывает переговоры об обычных войсках в Европе с дислокацией российских солдат в Приднестровье. Переговоры обещают быть трудными, поскольку, по словам моего собеседника, Москва до сих пор не демонстрировала желание разрешить этот конфликт. Пытаясь стимулировать российское желание разрешить конфликт, Париж и Берлин предлагают Москве создание комитета, в котором Россия и ЕС смогут обсуждать политические вопросы и проблемы безопасности. Сенатор Лугар говорит, что позитивный подход России к проблеме Приднестровья будет доказательством ее готовности утверждать безопасность в Восточной Европе. Вопрос, как говорят американские эксперты, заключается в том, будет ли готов Белый дом оказать давление на Кремль ради поддержки Молдовы. У микрофона в Нью-Йорке. Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
На этой неделе в эфире и на интернет-сайте «Радио Свобода» серия интервью с известными общественными деятелями и деятелями культуры, которые летом 2005 года подписали открытое письмо с одобрением приговора бывшим руководителям нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Под обращением в поддержку этого судебного решения поставили свои подписи 5 десятков известных российских режиссеров, певцов, спортсменов, ученых, среди которых Георгий Гречко, Александр Калягин, Станислав Говорухин, Анастасия Волочкова, Валентин Юдашкин, Алина Кабаева, Александр Розенбаум. Все они в категорической форме отрицали политический подтекст судебного процесса над Ходорковским и Лебедевым и подчеркивали справедливость приговора. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров связался с некоторыми из тех, кто подписал письмо 50 и поинтересовался, не изменилось ли у них отношение к делу ЮКОСа после второго судебного процесса, по итогам которого суд приговорил их еще к 13,5 годам тюремного заключения.
Одним из тех, кто подписал обращение, был певец и музыкант Александр Буйнов. Буйнов вступил в партию власти в 99 году. Тогда она называлась «Единство». Сегодня он продолжает оставаться в рядах «Единой России». И вот как оценивает свой поступок спустя 5,5 лет.
Скорее всего, у меня есть ощущение, что я вляпался. Что я, во всяком случае, бывают безумные поступки, за которые стыдно. Но считать, что я не хочу сейчас ни... Мне, во всяком случае, я испытываю чувство, мягко говоря, неловкости. Вот, а так, я сталкивался с людьми, которые и с правозащитниками в том числе, и эту тему мы обсуждали, и я испытывал всегда чувство неловкости, так что от меня осталось.
Но вы всегда можете публично сказать, что вы отрекаетесь от этой подписи?
Дело в том, что если «Радио Свобода» хватит для того, чтобы для моего отречения, то получается слишком громко сказано, отречение от трона, от престола. Если этого хватит, то я готов сейчас это сказать.
То есть вы очень жалеете, что совершили такой поступок?
Ну, наверное, звучит так. Но как вам сказать, это сложная штука, потому что внутрипартийные отношения есть какие-то. Ну, во всяком случае, я бы не сказал, что это же все равно не, так сказать, не КПСС, в конце концов. Вот. И у меня все равно остаются свои симпатии, антипатии. С тех пор прошло действительно больше 10 лет, как я состоял в этом движении, а потом в партии. И у меня есть уже свое видение. Несколько лет уже я далек от активной какой-то позиции партийной, поэтому да.
Александр, просто я хочу понять простую вещь человеческую. Да, вот почему именно выбрали вас? Ведь были люди, которым тоже это предлагали, они отказались. А вот пришли именно к вам.
Я думаю, что ничего бы страшного не случилось, если бы я отказался. Просто я не вник в суть вопроса. Для меня это было... Ну, если вы не знаете, что такое Иванов, Петров, там, вот, или Ходорковский в данном случае. То есть для меня это был вообще кто-то, человек вообще со стороны. Потому что я был как раз отдалек и от экономической ситуации, и от политической. Знаешь, просто ну, считай, что живут на свете дураки. В данном случае это был я. Нужно отвечать за свои слова. А когда советская привычка всем махать руками... Вот я как-то попал под это дело. Тут не обаяние, в смысле, а ну, под то, что как-то сказано. Ну все, вор должен сидеть в тюрьме. И я попал под это все. Я совершенно с чистой совестью подписывал, когда, не знаю никого, ни человека, у меня известен, когда человек, может, известен был на весь мир, но для меня это, он как бы, фамилия ничего не значила. Вот в чем дело. Надо вникать в суть вопроса, надо знать человека, надо знать суть дела, надо знать материал, надо знать все по-настоящему, а не просто быть безалаберным музыкантом, которому сунули бумажку, и он подписал, правильно?
Вы знаете, самого Ходорковского, конечно же, разочаровал этот поступок известных людей, но, по его словам, он многих из этого списка с детства любил, любит и сейчас. Вот такова была его реакция.
Но он оказался сильнее.
Это был музыкант Александр Буйнов. Фамилия историка и писателя, прошедшего сталинские лагеря, Антона Антонова-Овсеенко, также стоит среди подписантов открытого письма с одобрением первого приговора бывшим руководителем ЮКОСа.
По-человечески жалко его, конечно, с таким огромным сроком. Но если он заслужил, тут трудно судить очень.
А вы жалеете о том, что вы поставили подпись под письмом против Ходорковского?
Я не писал против него, я писал о том, что я сочувствую человеку, которому приходится столько сидеть, я сам испытавший это на себе. Поэтому, конечно, по-человечески его жалко. Я написал, что по поводу налогов, у меня там было, если он не уплатил налогов, то в других странах еще строже поступают. Вот это у меня там было.
Там нет никаких ваших замечаний в этом тексте. Есть один стандартный текст.
Нет, не так.
Ну, значит, получается, вас ввели в заблуждение.
заблуждение.
Меня могли ввести в заблуждение. Я не считаю, что я его осудил. Я сравнил с другими странами.
Скажите, пожалуйста, а почему выбор именно пал на вас? Почему власть решила вам предложить участвовать в числе тех подписантов, которые поставили свои подписи под этим документом?
Ну, я думаю, что это личное отношение тогдашнего президента Путина, который знает мои книги, знает, что я принципиальную позицию держу в отношении Сталина на протяжении многих лет, невзирая ни на что, невзирая на то, что меня могли тоже осудить. Вот, очевидно, его личное отношение ко мне, как к человеку принципиальному.
А вы знакомы с Михаилом Ходорковским?
Нет, я с ним не знаком.
Скажите, а вы разбираетесь в системе налогообложения нефтяных компаний?
Системе выплаты налогов нефтяными компаниями.
Да, вы в этом разбираетесь?
Да нет, я как юрист, конечно, не разбираюсь.
Вы с ним лично не знакомы. Этот человек вам ничего не сделал плохого. Вы не разбираетесь в налогах, которые платят нефтяные компании и государства. А как вы могли принимать участие в этом деле?
Ну, если ко мне обратились тем, чтобы я высказал свое мнение, я его тогда и высказал.
Вы считаете, что вы поступили правильно?
Я считаю, что я поступил правильно, потому что у меня было «если же это имело место, то в других странах еще строже поступают».
А если это не имело места?
А если это нет, то, значит, будет существовать другое «если». К сожалению, ни вы, ни я, мы не обладаем точными сведениями о том, что у них получилось.
То есть у вас нет такого ощущения, что власть просто использовала ваше доброе имя?
Ну, есть такое, конечно, мнение, что решили использовать мое доброе имя. Вот я, может быть, если бы сейчас это возникло, поступил бы иначе. Но пока у меня сведений-то нет, и у вас нет этих сведений. Ведь если бы можно было бы поговорить непосредственно с Ходорковским, другое дело.
Если выяснится, поменяется власть, придут другие люди, и выяснится, и оправдают Ходорковского, вы готовы перед ним извиниться и признать свою ошибку?
Если мне покажут, что он не виновен в этом, конечно, готов отказаться от старой позиции.
Это был писатель и историк Антон Антонов-Овсиенко. Ему в этом году исполнится 90 лет. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Некоторые темы программы. Диалог на Бродвее накануне Грэмми. Соединенные Штаты Америки. Страна на перекрестке. Столетие Рейгана. Воспоминания очевидца. Юмор Рейгана. Рейган, отцы и дети. Ода Рейгану. Стихотворный постскриптум. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 2 часа дня. Ну а мы сразу после краткой сводки новостей принимаем звонки в прямой эфир. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Ответственность за организацию взрыва, осуществленного смертником в московском аэропорту Домодедово, взял на себя лидер чеченских боевиков Доку Умаров. Госдума проведет сегодня закрытые слушания, на которые приглашены главы 4 силовых ведомств, а также министр транспорта России. Ключевой темой обсуждения станут вопросы безопасности на транспорте и противодействия терроризму после теракта в Домодедово. Московского корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга не впустили в Россию по возвращении из Лондона. Милиционер Артем Чарухин, фактически отказавшийся в суде от своих первоначальных показаний по делу о задержании 31 декабря оппозиционного политика Ильи Яшина, уволен из московской милиции. В российской газете сегодня опубликован официальный текст закона о полиции, принятый парламентом и подписан накануне президентом России Дмитрием Медведевым. Закон вступит в силу 1 марта. Не менее 297 человек погибли в Египте за последние 2 недели с момента начала массовых протестов с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Такие цифры приводит международная правозащитная организация Human Rights Watch. Президент Соединенных Штатов Барак Обама приветствовал обнародованные в понедельник окончательные результаты референдума об отделении южных районов Судана. Около 99% проголосовавших высказались за независимость Южного Судана. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк в начале своего 3-дневного турне по странам Северной Африки и Ближнего Востока прибыл в Тунис. Суд в Лондоне сегодня может вынести вердикт по делу об экстрадиции в Швецию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в сексуальных преступлениях. Представители Южной и Северной Кореи впервые с ноября прошлого года провели прямые переговоры.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 8 февраля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в 65 странах мира отмечают День безопасного интернета. Несмотря на довольно скучное название, день этот посвящен очень важной проблеме, как защитить детей от опасностей, которые таятся в интернете. Цель организаторов – научить родителей, учителей и детей, как использовать всемирную сеть безопасно и ответственно, рассказывает глава фонда «Дружественный Рунет» Евгений Беспалов.
Список проблем и угроз, с которыми сталкиваются несовершеннолетние, он широк. Это контентные угрозы, то есть риск контакта с нежелательным противоправным контентом. Это так называемые поведенческие угрозы, контактные угрозы, когда есть риск контакта незнакомца с несовершеннолетним, что может приводить к ситуациям, когда ребенка обижают, пугают, совращают или либо вовлекают в какую-нибудь преступную деятельность. Кроме того, есть еще и поведенческие угрозы, когда сам ребенок может быть правонарушителем. Это может касаться и скачивания пиратского контента, и ситуации, когда сам ребенок кого-то преследует или кого-то унижает в сети, есть даже специальный термин «кибербуллинг». Отдельно стоит проблема разглашения персональной информации. Эта проблема очень остра для всех пользователей, особенно для детей.
А вы можете дать какие-то простые правила, посоветовать юным пользователям, чего бы не надо делать, чтобы не подвергать себя опасности в сети?
Во-первых, ребенку нужно очень внимательно относиться к своей персональной информации. При регистрации на сайтах не указывать личной информации, например, номер мобильного телефона, адрес места жительства или какие-либо другие данные. Особенно при работе в социальной сети важно выбирать круг общения и очень внимательно знакомиться с новыми людьми. Особенно внимательными нужно быть в ситуациях, когда незнакомцы или онлайн-друзья предлагают встретиться в реальной жизни. Можно соглашаться на такие встречи, но только при условии, что с ребенком будет взрослый. Также надо очень внимательно относиться к тому, какие фотографии или видеоизображения с самим собой публикует ребенок в интернете. Важно с его родителем интересоваться, какую именно информацию публикуют дети. Очень нежелательно реагировать на обращения незнакомцев в ICQ и в других инструментах быстрого обмена информацией. Важно быть уважительным и относиться к людям и к собеседникам в интернете так же, как ребенок относится к ним в реальной жизни. Избегать сквернословия. В случае, если возникает какая-то конфликтная ситуация, либо по отношению к ребенку проявляют грубость, ребенок должен четко знать, что первое, что ему или ей нужно сделать, это выйти из чата, выйти из сети и сообщить кому-нибудь из близких о нехорошей ситуации. Обязательно с ребенком нужно проговорить, какие сайты нежелательны для посещения, объяснить, что из себя представляют подозрительные сайты. Все дети должны очень четко знать, что если ребенка запугивают, либо его друга или ее друзей запугивают, никогда нельзя об этом молчать. Об этом нужно сообщить взрослым. Ребенок может об этом сообщить, кстати, на специализированную линию помощи «Дети онлайн». Профессиональные эксперты помогут ребенку, а при необходимости могут подключить и правоохранительные органы.
Правильно я понимаю, что на самом деле правила поведения детей в интернете примерно такие же, как и в реальной жизни, то есть остерегаться незнакомцев, быть вежливыми и делиться всем с родителями?
Именно так. Онлайн дает огромные возможности для общения, при этом человек всегда должен помнить, что законы, которые действуют в реальной жизни, они также распространяются и на онлайн.
Руководителю фонда «Дружественный Рунет» Евгению Беспалову задавал мой коллега Валентин Барышников. Ну а сейчас вопрос нашим слушателям. Контролируете ли вы доступ ваших детей к интернету? И вообще, как вы считаете, нужно ли как-то ограничивать доступ детей к всемирной паутине? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Ответить на него в прямом эфире вы можете прямо сейчас. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и напомню, что в течение всей программы вы можете присылать ответы на номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Работает также форум на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Итак, сегодня мы спрашиваем, контролируете ли вы доступ ваших детей к интернету, и как вы считаете, стоит ли вообще ограничивать доступ ребенка к всемирной паутине. Несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС и на московский пейджер. Николай Иванович пишет: в России интернет – это игрушка для детей имущего населения. Дети неимущего населения к этой дорогой игрушке доступа не имеют и продолжают пользоваться российским телевидением. Можно поспорить с Николаем Ивановичем, потому что на территории России все больше и больше развивается сеть интернет, и как минимум в библиотеках дети уже имеют возможность им пользоваться бесплатно. Александр пишет: стоит контролировать и больше учить детей жить настоящей жизнью. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните. Сегодня мы спрашиваем, контролируете ли вы доступ ваших детей к интернету, стоит ли ограничивать доступ ребенка к всемирной паутине. У нас на линии Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро всем. Ну, я отвечу на ваш вопрос так. Я лично особого внимания не обращаю, так как у меня вот дети вполне взрослые, но хочу сказать о себе лично. Это первое. Все еще зависит от воспитания ребенка. Какое воспитание, то он и получит с интернета. Хотя в интернете много чего хорошего, а много чего и негативного. Если бы это было, конечно, в советское время, то, конечно, такой опасности и не было бы. Ну, а в нынешнее время, конечно, опасность вызывает. Вот так я ответил на ваш вопрос. Спасибо за внимание.
Это мнение Анатолия из Брянской области. Прочитаю еще несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС 8-903-743-2801, на наш пейджер в Москве, его номер 660-1046, и по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru. Иван из Москвы пишет: проблема глубже, чем воздействие интернета на детей. Проблема в воздействии на детей неблагоприятной окружающей социальной среды. Поэтому надо изменять социальную среду, но это представляется мне неразрешимой проблемой. Это сообщение от Ивана из Москвы. Ну что ж, в первом часе вот такие ответы мы получили на наш вопрос. Контролируете ли вы доступ ваших детей к интернету и стоит ли вообще ограничивать доступ ребенка к всемирной паутине? Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем частных банковских вкладов в России, как рублевых, так и валютных, увеличился в течение 2010 года на 31%, составив в пересчете 9 триллионов 818 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это почти 335 миллиардов долларов. Прошлогодний прирост частных вкладов в российских банках стал максимальным за три последних года. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в январе, по данным Федеральной службы статистики, увеличились на 9,1%, показав традиционный для первого месяца года рост. Для сравнения, в январе прошлого года услуги ЖКХ в стране подорожали более чем на 10%, тогда как в целом за год рост этих тарифов составил 13%. Общий объем кредитов, предоставленных банками в России частным лицам, в течение 2010 года увеличился на 14% после сокращения на 11% в 2009 году, сообщил Центральный банк. При этом объем рублевых кредитов превысил объем кредитов валютных почти в 11 раз. Просроченная задолженность по банковским кредитам частным лицам выросла в течение года на 16%, хотя с ноября она начала сокращаться. К началу 2011 года объем просроченной задолженности по частным банковским кредитам, рассчитанной по российским стандартам, составил 6,9% от общей суммы выданных кредитов. Акционеры двух крупнейших в России производителей сырья для калийных удобрений, компаний «Уралкалий» и «Сильвинит», утвердили решение о предстоящем объединении, принятом в декабре. В результате сделки, общий объем которой оценивается примерно в 8 миллиардов долларов, возникает вторая в мире компания этой отрасли после канадской Potash Corporation. Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае, Верхнекамское, в котором сосредоточено почти четверть общемировых их запасов. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России в январе повысились на 4,1% после роста на 0,9% в декабре и на 1,3% в ноябре, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 2010 год автомобильное топливо в стране подорожало в рознице на 6,5%.
Новости экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 29 рублей 37 копеек, курс евро 39 рублей 96 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Ответственность за организацию взрыва, осуществленного смертником в московском аэропорту Домодедово, взял на себя лидер чеченских боевиков Доку Умаров. Государственная Дума России проведет сегодня закрытое слушание, на которое приглашены главы четырех силовых ведомств, а также министр транспорта России Игорь Левитин. Ключевой темой обсуждения станут вопросы безопасности на транспорте и противодействия терроризму после терактов Домодедово. Московского корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга не впустили в Россию по возвращении из Лондона. Милиционер Артем Чарухин, фактически отказавшийся в суде от своих первоначальных показаний по делу о задержании 31 декабря оппозиционного политика Ильи Яшина, уволен из московской милиции. В российской газете сегодня опубликован официальный текст закона о полиции, принятый парламентом и подписанный накануне президентом России Дмитрием Медведевым. Закон вступит в силу 1 марта. Не менее 297 человек погибли в Египте за последние две недели с момента начала массовых протестов с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Такие цифры приводит международная правозащитная организация Human Rights Watch. Президент Соединенных Штатов Барак Обама приветствовал обнародованные в понедельник окончательные результаты референдума об отделении южных районов Судана. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут, в Москве 8 часов 45 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Отчасти вы уже мою работу сделали. Вы рассказали, что российская газета сегодня публикует закон о полиции. Ну, а я сейчас расскажу, что же об этом пишут другие издания. Так вот, действительно, Дмитрий Медведев подписал закон о полиции, который вступает 1 марта в силу. Об этом он сообщил вчера на совещании с руководством МВД. Как пишут «Новые известия», перед совещанием Дмитрий Медведев посетил УВД по Северному административному округу Москвы. Там президент сначала похвалил сотрудников за оперативное задержание подозреваемых в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, а потом выразил недовольство по поводу дальнейшего хода расследования этого преступления. Цитата. «Резонанс был очень большой, вы сработали хорошо, а дальше были чудеса всякие. Пусть теперь с этим случаем разбираются следственные органы», — сказал глава государства. Открывая заседание в Академии МВД, президент не скрывал, что увиденное ему понравилось, пишет «Коммерсант». Надо признаться, это выглядит солидно, это уже не просто экран, который повесили для прихода начальника, показать, что сотрудники УВД имеют практику общения с компьютером. Нет, это реально работающая система. Видно, как машины ездят, видно, как задания раздаются, сказал Медведев. Недавно ему демонстрировали станцию метро «Охотный ряд», оборудованную новейшим комплексом безопасности, сканеры для людей, рентгеновский аппарат для багажа, система радиационного контроля и так далее. Однако, после того, как президент покинул станцию использования техники, прекратилась, и она частично была демонтирована, отмечает «Коммерсант». Также Медведев призвал подумать о другом. По каким критериям будет оцениваться деятельность полицейских, пишет «Московский комсомолец». Разработать их поручено МВД. Кроме того, президент ждет предложения о том, какая структура будет заниматься регистрацией преступлений. В течение месяца полицейских необходимо также избавить от несвойственных функций. Такой срок Медведев дал правительству, отмечает издание. Еще одна тема, которую сегодня освещают целый ряд изданий. Вчера глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил о возможности обратиться к главе государства с предложением помиловать экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского. В то же время адвокаты Ходорковского до сих пор не могут подать полноценную жалобу на приговор по второму делу ЮКОСа. Совет мог бы рассмотреть вопрос о подаче прошения о помиловании в качестве третьего лица, заявил Михаил Федотов. Если, конечно, процедура допускает такую возможность, уточнил он в беседе с газетой «Ведомости». Совет при президенте уже объявил, что собирается провести независимую экспертизу по делу Ходорковского. А Дмитрий Медведев обещал ознакомиться с ее итогами. Миловать президент может кого хочет, по собственному усмотрению, и не связан никакими условиями и обстоятельствами, говорит адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Об этом сказано в статье 89 Конституции России без всяких отсылок к законам России. Ходорковский и его защита неизменно отказываются от идеи подавать прошение. В Кремле считают иначе. Осужденный должен признать вину и подать прошение. Еще в 2001 году президент Владимир Путин указом утвердил положение о порядке рассмотрения ходатайства о помиловании. В нем написано, что помилование осуществляется путем издания президентского указа на основании соответствующего ходатайства осужденного, напоминают «Ведомости». Между тем, защита Ходорковского и Лебедева пока так и не получила из Хамовнического суда протоколов за 2010 год. По словам руководителя пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Максима Дбара, документы эти необходимы, чтобы подать развернутую кассационную жалобу. У нас пока есть только протоколы, до 6 апреля 2010-го, поэтому не можем составить расширенную кассационную жалобу. Первый вариант ее мы подали сразу после вынесения приговора, чтобы уложиться в сроки, которые отведены законом. Закон, между тем, не предусматривает сроков для выдачи протоколов, сетует собеседник независимый и отмечает, что рассмотрение кассационной жалобы в суде невозможно до того, как адвокатам станут доступны эти документы. Это было бы грубым нарушением закона. Конец цитаты. Еще одна тема, очень широко сегодня обсуждаемая. Вчера у московского метрополитена сменился руководитель. Место Дмитрия Гаева, руководившего столичной подземкой 16 лет, занял начальник Калининградской железной дороги филиала УАО РЖД Иван Беседин. В мэрии подчеркивают, что Гаев покинул пост по собственному желанию, хотя еще в декабре 2010 года его увольнение за нарушение, свидетельствующее о наличии корыстного интереса, потребовала Генеральная прокуратура. Вчера об этом обо всем сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пинкова. Однако, по крайней мере, публично сам Гаев желание уйти в отставку ранее не высказывал. Но его позицию очень сильно пошатнули недавние прокурорские аудиторские проверки метрополитена, пишет «Коммерсант». Причем часть из них инициировал еще бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Весной прошлого года между Гаевым и Лужковым начался конфликт, в апофеозе которого начальник метрополитена даже не пригласил мэра на торжественное открытие отреставрированной станции Маяковской, напоминает издание. Вскоре после этого Лужков объявил, что Гаев занял пьедестал, и его надо ссадить на землю. После этого хозяйственной деятельностью подземки и заинтересовалась прокуратура. Новый начальник Беседин выбран как эффективный менеджер. Это, я цитирую, пресс-секретаря Собянина Гульнару Пенькову. В 95-99 году он занимал должность замминистра путей сообщения. В 2003-2006 руководил ВНИИ железнодорожного транспорта. С 2006 Калининградской железной дорогой. Основные задачи Беседина – ускорение строительства и обеспечение безопасности, пишет газета «Ведомости». Метрополитен должен стать удобным, доступным, комфортным и безопасным. В 2011-2014 правительство Москвы планирует построить 53 километра линии метро, а в 2011 году инвестиции составят 56 миллиардов рублей. Еще некоторые темы из сегодняшних газет. Президент Медведев решил воплотить в жизнь идею специального фонда для привлечения зарубежных инвестиций. Правительству поручено до 1 марта подготовить предложение о порядке формирования и функционирования специального фонда для привлечения зарубежных инвестиций в экономику России. Инвестиционный климат в России плохой, признавал он ранее. Нужны неординарные меры. Ну и, конечно, не обошли вниманием газеты тот факт, что премьер-министр Японии Наото Кан вчера выступил с беспрецедентным выпадом в адрес президента Медведева, назвав его недавнюю поездку на Южные Курилы актом непозволительной грубости. Ну а кроме того, местные ультра заблокировали подходы к дипломатической миссии России и осквернили российский флаг. Посольство России направило в МИД Японии ноту протеста.
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из свежих российских газет ровно через час в программе «Время свободы». Ну а первый час нашей программы завершит рубрика «Городской репортаж». Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков потребовал от коммунальных служб города за считанные дни убрать весь бесхозный транспорт с улиц столицы. Инициатива московских властей вызывает опасения у владельцев автотранспорта. В разряд брошенных машин случайно могут попасть и автомобили, у которых есть хозяева. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Постановлению столичного правительства об утилизации брошенных автомобилей уже 10 лет. И только за прошлый 2010 год сотрудники коммунальных служб Москвы убрали с улиц города 20 тысяч таких машин. Нынешняя уборка автохлама, начатая по указанию заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, не разовая кампания, говорит заместитель начальника отдела оперативного контроля объединения административно-технических инспекций города Леонид Лавнеев.
Эта работа, она идет систематически. То есть это не разовая акция. Объединение административно-технической инспекции регулярно занимается выявлением бесхозного транспорта на дорогах и территориях.
Именно сотрудники объединения административно-технических инспекций, сокращенно ОАТИ, выявляют брошенные автомобили. Как происходит процедура вывоза и утилизации машин из московских дворов, рассказал один из руководителей ОАТИ города Москвы Леонид Лавнеев.
В соответствии с 430-м распоряжением правительства Москвы в каждой районной управе сформирована комиссия, которая занимается выявлением бесхозного брошенного транспорта на территории города. В составе этой комиссии находится и представитель объединения административно-технической инспекции. Он выявляет брошенный транспорт на дворовых территориях, выдает предписание балансодержателю территории для того, чтобы тот включил в список и занимался работой с владельцем, если такая необходимость существует. Дальше комиссии принимается решение о включении в список брошенного транспорта. Этот список направляется в ГУВД, точнее, сказать, в структурное подразделение ГУВД по данному району, которые определяют владельца данного транспорта. И уже на основании информации из ГУВД административной комиссии принимается решение об эвакуации этого брошенного транспорта со дворовых территорий на площадку временного хранения. Владелец, в принципе, может прийти на эту площадку временного хранения и оттуда его забрать, если, так сказать, есть такая необходимость, если такое желание существует. А эвакуация брошенного транспорта вообще происходит с территории города за счет городского бюджета.
Представители общественных организаций и правозащитники опасаются, что в разряд брошенных могут попасть автомобили, которые на ходу и у которых есть заботливые хозяева. Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что очистка улиц и дворов от бесхозных машин должна проводиться в рамках закона.
Принятие любого административного решения на эту тему сегодня будет незаконным, потому что нет законодательства об утилизации. Нет оснований и нет процедуры подобного рода действий. Кроме того, надо учитывать, что машина даже брошенная, даже уже сгнившая, но все равно это объект права собственности. И изъять у человека собственность можно только по решению суда. Такова норма нашей Конституции. А утилизация, понятно, это фактически прекращение права собственности, уничтожение объекта, который находится в собственности у гражданина. А если автомобиль еще, в общем, на ходу, такой тоже может быть. Тот вообще, так сказать, в принципе, это может дойти до уголовной ответственности, как по статье об уничтожении чужого имущества. Надо строго соблюдать, в данном случае, гражданский кодекс, уголовный кодекс, ну и другие законодательные акты Российской Федерации. Но как-то, если мы хотим все же, чтобы у нас был нормальный правовой порядок и гарантии права собственности для всех, то мы просто должны соблюдать. Или другой путь. Давайте принимать закон. Простите, завтра это утилизирует вполне нормальную машину, которая на ходу находится. И человек будет бегать, доказывать, что на самом деле не так. Это как вообще? Вот понимаете, сколько может здесь быть производства? Да еще в наших-то условиях. В условиях массовой коррупции. В готовности к произволу на всех уровнях. Нет, это категорически недопустимо. Напомню знаменитое выражение, которое не потеряло своей актуальности. Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель.
В прошлом году стартовала программа утилизации старых машин в обмен на скидку при покупке нового автомобиля. Правда, совсем непригодные машины для обмена не принимались. В московских дворах по-прежнему можно найти остовы машин или проржавевшие непригодные для использования старые автомобили. В неделю сотрудники инспекции выявляют до сотни таких предметов. Они занимают места на парковках, которых и без того в столице не хватает. Эксперты уверены, что решить проблему в течение нескольких дней точно не удастся. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Руководители российских силовых ведомств расскажут депутатам Государственной Думы о ходе расследования теракта в аэропорту Домодедово. Рубрика «Сегодня в Америке». Реабилитация ветеранов Ирака и Афганистана. И продолжим общение с нашими слушателями на тему «Нужно ли контролировать доступ детей к интернету?».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.